Братья и сестры, в Евангелиях дается нам картина того, какими будут небеса. Тем не менее, эта картина весьма завуалирована, она полна различными образами, поэтому у людей возникают вопросы, а чем я буду заниматься там, на небе? Одно из расхожих представлений, и часто оно звучит, и это представление о том, что ведь мы будем служить Господу. Но тогда, когда мы об этом слышим, вот буду служить Господу, буду петь Ему, как-то это не всех привлекает. Есть даже те, которые, особенно в раннем возрасте, услышав это в воскресной школе, думают, наверное, это будет довольно скучное место, потому что если все время служить, и тем более все время петь, то рано или поздно это может надоесть. Действительно ли это так? И что Библия говорит нам о небесах? Мы, продолжая нашу серию проповедей, сегодня поразмышляем об этом, а в следующий раз, даст Бог, еще будем об этом говорить. Мы начнем с Откровения 22 главы. Это та глава, которая представляет нам небесную реальность. 22 глава книги Откровения, мы прочитаем 3 и 4 стихи. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, в городе Новый Иерусалим. И рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Жили-были два человека, одного вы знаете точно, это был Билли Грэм, один из прославленных великих благовестников, евангелистов, благодаря которому миллионы обратились к Иисусу Христу. И второй был Клифф Бэрроуз. Клифф Бэрроуз, может быть, тоже кто-то о нем слышал, но он тоже тот человек, который был причастен к успеху благовестия Билли Грэма, потому что он занимался музыкальной частью программ евангелизации Билли Грэма и пел почти на всех евангелизационных мероприятиях, на которых проповедовал Билли Грэм. И вот однажды они беседовали о том, что же они будут делать на небесах. И Клифф говорит, ты знаешь, Билли, у меня точно будет работа там на небесах, а вот у тебя я не знаю, будет или нет. Догадались почему? Потому что на небесах уже евангелизации не будет. Мы как-то имели проповедь здесь же, и она называлась «То, чем мы не сможем заниматься на небесах». И сегодня у нас было напоминание о том, что когда мы находимся здесь, на земле, у нас есть еще возможность достичь души для Христа. Но засвидетельствовать на небесах, там же будут все верующие, правда? Все будут спасенные, кому же там будет свидетельствовать? И вот Клифф говорит, у тебя, Билли, не будет там работы, а вот у меня точно будет, потому что я знаю, что я буду петь и прославлять Господа. Ну, давайте подумаем об этом сегодня. Мы действительно будем славить Господа, но постоянно ли все это будет продолжаться? Одного мальчика в воскресной школе учительница рассказывала ему о небесах и говорит, слушай, перестань баловаться, потому что вот такие, как ты, они могут попасть в ад, там будут балованные дети, но вот там, на небесах, там будут те, которые играют на арфах, и ты постоянно будешь этим заниматься, как ангел Божий. И он, когда это услышал, говорит, меня что-то вот вторая часть не так сильно привлекает, с арфами постоянно играть, мне, говорит, музыка не так сильно дается, да и вообще это звучит весьма и весьма скучно. Так вот, уверяю вас, что на небесах действительно не будет скучно, нам не надоест заниматься чем-то долго, потому что у нас будет не только что-то одно, чем мы будем заниматься. Писание нам говорит о том, что есть целый ряд вещей, которые просто захватят нас и которые будут выше той земной реальности, которая была здесь. Небеса вовсе не будут скучным местом. Каковы будут наши роли на небесах? Мы сегодня об этом говорим. И первое, о чем хотелось бы сказать, Писание об этом говорит, конечно, очень ясно, мы будем Господу служить. Мы будем Господу служить. Мы уже прочитали с вами здесь в 22 главе книги Откровения, в 3 стихе, «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем». И дальше написано, «И рабы его будут служить ему». Рабы Божьи на небесах будут служить Господу. Кстати, заметьте, что в этом стихе, как и во многих других, говорится о том, чего на небесах не будет. Нам легче сказать, чего там не будет. Там не будет греха, там не будет зла, там не будет болезни, там не будет слез. И даже не будет солнца, потому что там сам Господь будет освещать все. Там даже храма не будет, потому что все небеса будут представлять из себя этот храм, в котором мы будем поклоняться Господу. Так вот, вот этих определений «не», то есть чего не будет, у нас больше о небесах чем тех, которые позитивно говорят о том, чем же они будут. Но одна вещь, которая точно нам известна, мы будем служить Господу там, на небесах. Возникает вопрос, а умеем ли мы служить Господу? Любим ли мы служить Господу? Потому что мы должны заниматься этим уже сегодня. Конечно, некоторые говорят, ну вот мы здесь трудимся, а там-то мы должны будем отдохнуть. И, несомненно, это так. Но ведь нужно помнить, что тот труд, который будет там на небесах, он будет совсем другим в том смысле, что здешний труд часто приносит нам усталость. Мало удовлетворенности бывает от этого труда. Какой бы труд ни был, даже самый лучший труд для Господа, все равно он несовершенен. И те из нас, кто в служении, сейчас вы меня слушаете, вы понимаете, о чем я говорю. Очень редко бывает у нас ситуации, когда мы можем склониться на спинку нашего кресла и сказать, я сделал все, что мог, и сделал это наилучшим образом. Всегда есть какие-то недостатки, недоработки, всегда даже у самих нас внутри есть какие-то, ну, не совсем красивые и чистые мотивы, в которых нам трудно даже признаться. И как отрадно осознавать, что на небесах этого не будет. Некоторые думают, что труд привнесен в нашу жизнь как наказание. Друзья, трудиться в поте лица, трудиться в несовершенстве, трудиться, не получая полного результата, трудиться и потом видеть, как этот труд, может быть, не всеми ценится, вот это и есть проклятие. То самое проклятие, которое пришло в человечество после грехопадения. Но человеку было дано поручение возделывать сад еще до этого проклятия. И это благословение трудиться, это то, для чего мы созданы. И теперь, конечно же, мы не только сад будем возделывать, но служить Господу там на небесах. И причем вот все эти несовершенства, все эти недоработки, все эти «ах, если бы, вот если бы снова у меня была возможность, я бы сделал это по-другому», все эти сожаления, они отойдут на второй план на небесах, мы будем служить Господу. Откровение, 1 глава, в 5 и 6 стихах говорит такие слова. Они отвечают на вопрос, как мы будем служить. Откровение, 1 глава, 5 и 6 стихи. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки. Аминь». В прошлый раз мы размышляли о том, что это будет за правление или царствие, в котором мы будем участвовать. Христос разделит с нами царствие, мы должны готовиться к этой ответственности. Но когда говорится о царствовании, всегда говорится, что мы царственное священство. И здесь написано, что мы цари и также священники. Кто такой священник? Если царь – это тот, кто управляет, кто имеет власть, кто наделен определенными полномочиями, то здесь говорится также и о том, что мы священники, то есть мы будем иметь особое взаимоотношение с Богом, такие близкие, которые ни у кого никогда не было. Вспомните о священстве Ветхого Завета. Вспомните, что только определенный класс людей и сыны Аароновы, да и то не все, потому что далеко не все из них были достойны, некоторых Господь отвергал и отстранял от священства. Но нужно было не только родиться в Израиле, не только родиться в племени Левиином, не только родиться в клане Аароновом, но и еще быть потомками одного из конкретных его сыновей, чтобы быть в этой священнической череде и предстоять перед Господом и служить Ему. Священники в Ветхом Завете были особенным, непосредственным доступом к Богу, они им обладали. И вот теперь... Тогда, когда Иисус Христос пришел, помните, завеса разодралась, нам открылся этот свободный вход во святое святых. Теперь каждый верующий имеет возможность посредством жертвы Христовой и с помощью своих молитв входить туда, за завесу, и там иметь общение с Господом. И вот мы теперь названы священники Богу. И мы можем туда входить без какого-либо страха. Сегодня мы этот как бы только представляем себе, да, мы закрываем глаза, мы молимся, мы думаем о том, что мы действительно входим в присутствие Господа, и мы берем это верой, но там на небесах это станет реальностью. Это станет реальностью, потому что там мы действительно будем служить Ему. Первое послание Петра, 2 глава, в 9 стихе говорит, 1 Петра 2:9, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Подумать только об этом высочайшем призвании, которое уже сейчас находится у нас. Друзья, неважно, кем мы работаем, человек может каждый день сталкиваться с мусором этой жизни и думать, почему я работаю уборщиком, почему у меня вот такая вот работа. Неважно, с кем мы имеем здесь общение, если мы распространяем благоухание Христа, если мы действительно Христовы, то там мы будем этим царственным священством, и уже здесь мы должны готовить себя к этой роли. Я думаю, что у каждого из нас было такое, что у нас вот было это ощущение того, насколько мы несовершенны все-таки, насколько мы не дотягиваем до этой роли. Но не будем унывать, Господь нас поощряет к тому, чтобы мы готовились, мы будем в близком общении с Господом. Мы будем приносить Ему эти жертвы хвалы, и это будет естественным там, на небесах. Еще одно, о чем хотелось бы сказать, первое, мы будем служить, но оказывается, Писание идет дальше и открывает нам такую истину, которую нам трудно понять. От нее, может быть, у нас будет удивление, а именно, не только мы будем служить, но, оказывается, нам будут служить. Ну, нам будут служить кто? Наверное, ангелы, скажете вы. Ведь ангелы – это служебные духи, которые посланы для того, чтобы помогать святым. Но Писание идет еще дальше и открывает нам, что сам Господь Иисус Христос будет служить нам. Друзья, Иисус Христос пришел, и мы знаем во время своего первого пришествия, что Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. И Он говорил о Себе, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И казалось бы, с Голгофой, с Его страданиями, с воскресением, с вознесением Его служение закончилось. Но внимательное чтение Писания нам открывает, что это не так, что, оказывается, оно только началось. Давайте посмотрим с вами Евангелие от Луки, 12 глава, с 35 стиха. Это часть одной из притчей, которых Христос рассказывает, приоткрывая ту реальность, которая будет перед нами во время второго пришествия Иисуса Христа. Как мы Его встретим, ожидающие и желающие Его встретить? Вот как это будет? И вот если у нас есть такой вопрос, один из ответов, который мы получаем от Господа, находится здесь. Луки 12 глава с 35 стиха. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». То есть будьте готовы встретить Христа в любой момент. 36 стих. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». И вот здесь можно остановиться и сказать, ну вот если мы его слуги, если мы его рабы, я надеюсь, что так оно и есть, придет наш Господин, и если представить себе подобную ситуацию в нашем мире, что есть некий Господин, и его ожидают его слуги, и Господин придет, он утомлен, он уставший, конечно, слуги должны служить и дальше, конечно, они должны накрыть перед ним стол, это они слуги, они ведь слуги, должны служить Господину, а не наоборот. Но удивительно, 37 стих говорит совсем о другом. 37 стих говорит: «Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Представьте себе, мы получаем приглашение в какой-нибудь богатейший дом или, ну, например, к президенту нашей страны, и тогда, когда мы туда приходим, ладно, мы приняли это приглашение, и это приглашение для нас, мы в центре этого приглашения. Может быть, мы думаем, что здесь какая-то ошибка, но потом, когда нас садят за стол, сзади мы слышим голос президента. Кстати, неважно здесь, какая личность президента, да, но сам факт этого поражает нас, и мы, наверное, в этот момент сказали бы, здесь что-то не так, здесь мы должны поменяться местами, это не должно быть таким. Вот здесь говорится о том, в прочитанном нами месте, что когда возвращается Господин, Он будет нам служить. Друзья, служение нашего Господа не ограничилось тем, что Он пришел и проповедовал, что Он пришел на эту землю и стал человеком. Оно не ограничилось тем, что Он умер за наши грехи. Оно не ограничилось тем, что Он воскрес для нашего оправдания. Оно не ограничилось тем, что Он послал Духа Святого для того, чтобы мы имели вдохновение и силу служить и свидетельствовать. Оно не ограничилось тем, что Он сегодня восседает по правую руку Отца и там ходатайствует за нас. Оказывается, в вечности, тогда, когда мы придем, мы, которые должны были бы поклониться перед Ним, и сделаем это, мы, которые повергнем наши венцы перед Ним, потому что Он достоин, Он будет нам служить на браке Агнца. Эта мысль, наверное, слишком невероятна для нас. Помните, как было для Петра в свое время, когда он сказал: «Мне ты никогда, Господи, не омоешь мне ног». Никогда этого не произойдет. Но, друзья мои, где бы мы были, если бы Господь не служил нам? Не только не послужил когда-то, а что и сегодня, оказывается, Он нам служит и будет служить в вечности. У одного проповедника была проповедь под названием «Иисус Христос – слуга навсегда». И это то, что будет и на небесах в том числе. И вот это тот образ, который нам так трудно понять. С одной стороны, Он будет в Своей славе, вспомните, в какой славе будет Господь там, Откровение Иоанна нам открывает это, что перед Ним апостол Иоанн, он с ним провел много времени, но там он падает ниц перед Господом, видя его во славе. И вот этот прославленный Господь будет служить спасенным, будет служить нам. Итак, мы будем служить Господу на небесах, но также и Он будет нам служить. Третье, мы будем поклоняться Богу и Агнцу. Это то, чем мы также будем заниматься на небесах. Когда мы читаем книгу Откровения, перелистывая ее, мы находим сцены поклонения в одной главе, в другой. Например, 4 глава описывает 24 старца, которые, скорее всего, представляют церковь с одной стороны, израильский народ с другой. 12 колен Израиля и 12 апостолов. Вот откуда, наверное, происходит это число 24, суммарное. Весь Божий народ представляется этими 24 старцами. И там есть престол, который стоит в центре, там есть что-то наподобие стеклянного, искрящегося моря. И 24 престола, на которых сидят эти старцы, они встают и повергают свои венцы, говорят: «Достоин ты принять эту славу». Там есть еще 4 живых существа, описанных очень удивительно и прекрасно, которые тоже день и ночь написано, что они служат Господу. Когда мы дальше читаем книгу Откровения, в 7 главе мы опять с вами видим сцену поклонения. И у нас возникает ощущение, что небеса – это время и место постоянного поклонения. Вот где в нашем сознании должно произойти изменение. Сегодня мы думаем, что есть время и место поклонения. Мы думаем, что время и место поклонения – это вот здесь, в собрании, это тогда, когда мы собираемся сюда в воскресенье, на утреннее, вечернее богослужение, может быть, на молитвенное собрание. Но там, на небесах, это время никогда не будет прекращаться. И скажу прямо – у нас всегда будет желание поклоняться. Мы никогда не будем думать: ну вот, опять надо вставать рано, идти как-то вот что-то говорить там, что-то петь, а у меня, может быть, нет настроения, а я делаю это иногда через силу. Есть и такое, правда? Есть такое слово «надо», я ведь верующий, я знаю, что Господь меня спас, и мои чувства сегодня не совсем мне подчинены. На небесах будет совсем по-другому. Там, тогда, когда мы будем в присутствии Господа, наше поклонение будет исходить из нашего сердца, и оно будет естественным. Но понятно, что если здесь мы не научились поклоняться Ему, то там нам будет очень трудно, мягко сказать. Посмотрите, что написано в Откровении, 7 главе, с 9 по 12 стихи. Откровение, 7 глава, с 9 стиха. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: „Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь“». Нам даже дан сценарий этого небесного поклонения. Кое-что, может быть, стоит заучить наизусть. Там нам пригодятся эти слова. Следующая сцена здесь же в книге Откровения, буквально через несколько глав, в 14 главе. И там мы находим 144 тысячи святых и избранных, и верных. Эти люди имеют печать Бога на своих челах, и они также пришли, чтобы поклониться Богу. 15 глава книги Откровения. Там победившие зверя поклоняются Богу. 19 глава. Там все небеса поклоняются Богу. Небеса вообще, как мы видим из книги Откровения, они имеют вот эту постоянную атмосферу поклонения. Оно там никогда не прекращается. Друзья, можно даже сказать так, что тогда, когда поклонение не становится нашей сущностью здесь на земле, то тогда у нас большие проблемы с тем, чтобы войти в небеса, потому что и небеса, и ад будут в какой-то мере клубом по интересам. Мы ведь знаем, что никто не будет в аду по решению Господа напрямую. Господь не хочет, чтобы кто-то из людей погиб. Он хочет, чтобы все спаслись. Человек сам отвергает Иисуса Христа, сам говорит: «Ты мне не нужен, я не хочу тебе поклоняться», своим решением или отсутствием такового, отворачивается от Господа. И Господь попросту говорит: «Ты это избрал? Ну что ж, это твой выбор. Вот твой клуб по интересам. Ты избрал вечность без меня, отправляйся, пожалуйста, в эту вечность». И есть другая вечность для тех, кто желает поклоняться, кто любит это делать, кто действительно видит в этом смысл своей жизни. И вот наша христианская жизнь нам дана для того, чтобы мы этому научились, чтобы обновили наше сознание, приучились поклоняться не из-под палки, не потому что нужно, не потому что мама и папа сказали, а потому что он достоин, потому что это действительно так, потому что все, что говорит Писание, это да и аминь, потому что моя жизнь изменилась благодаря Христу. И каждый день я вижу признаки Его милости. Наше поклонение будет совершенным там на небесах. Наше поклонение будет там беспрепятственным. Никто не ворвется, чтобы его прервать. Никто не скажет: «О, а вы неправильно что-то делаете» и так далее. И сколько раз здесь оно прерывалось? Прерывалось нашей плотью, прерывалось миром, прерывалось гонителями, прерывалось нечистыми мыслями, которые откуда ни возьмись вдруг врываются в нашу голову, а как раз тогда, когда мы находимся в собрании или дома поклоняемся Господу. Вот все эти элементы привносят несовершенство, и там всего этого не будет. У Любови Федоровны Васениной есть прекрасное стихотворение, положенное на музыку. «Христу Иисусу песнь поют уста, как сладостно хвалить Иисуса пением. Мы будем петь когда-нибудь не так, намного лучше и благословенней. На небесах Спасителю придем и музыку небесную услышим. Каким он будет, первый наш псалом? Кто ноты и слова к нему напишет? Я верю, что мелодия небес покажется знакомой нам и близкой. Мы будем петь, как умер и воскрес Спаситель наш. Пред ним, склоняясь низко, сольемся воедино мы в хвале, песнь новую Иисусу воспевая. И тот, кто не умел петь на земле, на небе будет петь, не умолкая». Именно поэтому мне кажется, что вот даже возвышенность вот нашего хора, она не случайна, они ближе к небесам, они уже лучше поют всех нас, правда? И тот, кто не умел петь на земле, не умел, потому что бывает не хотел, а бывает не умел, но слуха нет, то там нам действительно будет дан этот слух. Кстати, Писание действительно нам открывает, что на небесах будет музыка, и там будет много музыки, и там будут те самые музыкальные инструменты, которые еще были в Ветхом Завете, они перечисляются также и в книге Откровения. Может быть, тогда, когда Моисею была явлена эта небесная реальность, помните, он увидел ее, потом воспроизвел в виде скинии, и там тоже были какие-то музыкальные инструменты, которые потом проявились в поклонении и при скинии, и при храме. Музыка ведь это универсальный язык, и это тот язык, который будет там на небесах, язык поклонения. Посмотрите, как об этом говорится, ну, хотя бы вот в Откровении 14 главе. Мы уже говорили, что это тоже сцена поклонения. И вот 14 глава, 2 стих говорит: «И услышал я голос». Обратите внимание, в русском переводе «голос», в греческом стоит слово «фоне». По-нашему «фон», знаете, «фонит» мы говорим. Мы взяли это слово из греческого языка, и оно обозначает две вещи. Либо голос, либо звук. Звук, фон. «И услышал я звук с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, тоже фон, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». То есть будет прекрасный оркестр, небесный оркестр, слаженность которого, красоту исполнения мы только можем себе сегодня представить. Знаю ли я, как поклоняться Богу? Люблю ли я поклоняться Богу? Научился ли я поклоняться Богу здесь? Научился ли я петь, ну хотя бы если не устами, то сердцем, просто подпевая и произнося те слова, которые есть в псалмах? Является ли это для меня жизнью или это просто часть рутины? Ну вот надо, и я это исполняю. Поклонение на земле – это подготовка к небесному поклонению. Если здесь мы не имеем этого желания, то там оно не появится, друзья. Будем готовиться. Небеса будут полны поклонению Бога. Друзья мои, еще одно, о чем хотелось бы сказать, и один из вопросов, который возникает: а увидим ли мы там Бога? С одной стороны, Писание вроде бы однозначно говорит о том, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын Божий, сущий в недре Отчим, Он явил. И тем не менее, святые Ветхого Завета время от времени, например, тот же Моисей говорил: «Господи, покажи мне себя», и он видел часть Божьей славы. И Маной говорил: «Вот мы видели Бога и остались живы». А в Новом Завете мы находим такие слова: «Чистые сердцем Бога узрят». Как они узрят? Или в послании к евреям мы находим слова о том, что без святости никто не увидит Бога. Это противоречие или как? Как понять все эти слова Писания? Как их примирить? Откровение, та же самая 22 глава, говорит о реальности, которая будет на небесах. Откровение, 22 глава, мы уже с вами читали, 3 и 4 стихи. Я еще раз обращаю наше внимание на эти стихи. «Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И вот 4 стих говорит: «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Друзья мои, как это понять? Я полагаю, понять это можно таким образом. Человек в своей плоти здесь не может увидеть Бога в полном смысле этого слова. Бог есть Дух. Там у нас будет духовное тело. Это значит, что им будет управлять Дух. И там мы сможем увидеть Бога, потому что мы искуплены, потому что нам даны новые тела, потому что мы находимся в этих новых взаимоотношениях с Господом, потому что все те преграды, которые были у нас, грех, а самая основная из них, которая не давала нам увидеть Господа и отделяла нас от Него, эти все преграды будут удалены. И это значит, что мы сможем Его увидеть. Еще это можно объяснить так, ведь Иисус Христос Сам является образом Бога Отца. Филиппу на вопрос о том, покажи нам Отца, Иисус однажды ответил: «Филипп, ты столько со мной и не знаешь меня, неужели ты не понял до сих пор, что я и Отец одно, и видевший меня, видел Отца». А там мы будем в общении с Иисусом и всегда будем видеть Его лицо и Его славу. Но самое главное даже не столько то, что мы увидим Господа, а что мы можем Его созерцать, наслаждаться этим видением. Ведь даже трудно представить и найти слова, на что это может быть похоже. У нас попросту не хватит слов, чтобы это описать. Вспомните наиболее захватывающие и волнительные минуты вашей жизни. Может быть, это рождение вашего ребенка, например, первенца. Может быть, это какое-то переживание, ну, например, там, скайдайвинга, да, или тогда, когда вы сплавлялись по реке, и тогда ваше сердце готово было выпрыгнуть из груди, потому что такие непередаваемые ощущения были вокруг. Или, может быть, это был полет на маленьком самолете или глайдере. Как бы там ни было, никакие из этих ощущений вместе взятые не смогут передать того, что мы с вами переживем тогда, когда мы будем с Господом, будем созерцать Его лицо. И вот от этого уже точно не будет скучно, потому что Господа мы всегда будем познавать, с Ним всегда будем иметь общение, и нам всей вечности не хватит для того, чтобы охватить Его личность, ибо Он необозрим, необъятен и неохватен. Джон Данн был такой поэт, христианин, англоязычный поэт, довольно известный. Он однажды написал: «Никто не остался в живых, увидев Бога». Ну, мы знаем по Писанию, что это действительно так. Господь говорит: «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых». Но дальше он пишет: «Я же увижу Его, лишь тогда начну жить, уже не буду умирать». То есть тогда, когда я искуплен, я буду в новой плоти, в новом теле, в духовном теле царствует Дух, и я увижу Его. Помните, однажды Иов передавал эту надежду, он говорит: я сам увижу Его. У него была эта надежда. У тебя, дорогой друг, есть эта надежда. Вот одного этого было бы уже достаточно для того, чтобы сказать: я хочу туда, в небеса, потому что наши отношения с Богом будут продолжать углубляться. Сегодня мы видим, как через тусклое стекло. Мы молимся, и порой нас не оставляет это ощущение: «Господи, Ты слышал это или нет? А Ты воспринял мою молитву?» Ощущение бывает такое, не правда ли? Тогда включается вера, и мы говорим, да, я верю. Писание говорит, что Господь слышал, ну вот как-то, вот здесь, вот на уровне моих чувств, моего познания, моей реальности, как бы мне, Господи, дотянуться и дотронуться до Тебя, и там, на небесах, все это станет реальностью. Сегодня мы поговорили о том, что на небесах у нас будет возможность служить Богу, поклоняться Ему. Он сам будет служить нам, но, оказывается, этим не исчерпывается список того, чем мы будем заниматься на небесах. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что мы будем там править, царствовать с Господом. Мы также, я думаю, будем иметь общение друг с другом, со всеми святыми. Я не буду читать мест Писания, просто скажу, что да, действительно, мы увидим святых Ветхого Завета, святых Нового Завета, мы увидим наших родных, которые отправились туда раньше нас, и мы будем иметь общение с ними, если они, конечно же, приняли в своей жизни Господа. И, наконец, мы будем там отдыхать. Те вещи, которые нас сегодня гложат, которые нас сегодня заставляют скорчиваться, изгорбливаться, от которых мы устаем, болезни, скорби, всего этого на небесах не будет. Друзья, как прекрасно должны себя чувствовать те, кто уже там. Пусть это будет утешением и в том числе для тех из нас, кто теряет своих близких, потому что мы ведь их в Господе, если смерть в Господе, вовсе не теряем. Они отдохнут, и мы поем «Восстанут». Мы однажды встретимся с ними на небесах, или же тогда, когда Господь придет при гласе архангела, всех разбудит при общем воскресении умерших во Христе. Был такой проповедник Ричард Бакстер, который еще в 16-м, кажется, веке написал книгу о небесах, довольно обширную книгу. И вот в этой книге он советует, он дает такой интересный совет, я хочу в конце поделиться со всеми нами этим советом, потому что возникает вопрос, а что из этого? Вот есть это прекрасное место, мы на него попадем, как нам быть теперь? Нужно об этом думать, нужно об этом размышлять. Да, информации не так много, наша человеческая любознательность, я бы сказал, даже любопытство пытается пустить нас в разные поиски, но поверьте, этой информации достаточно для того, чтобы рассуждать и просто славить Бога за то, что будет. Помните, апостол Павел сказал так, послание к Колоссянам, 3 глава, 2 стих, «О горнем, то есть о небесном помышляйте, а не о земном». Наше жительство на небесах. Однажды, когда-то на небесах будет момент, когда мы подумаем, я жил когда-то на земле, интересно, как все это было. Я уже все забыл, как там было, мой дом по-настоящему здесь. Давайте будем к этому привыкать. И тогда небесный свет будет от нас исходить и струиться. И тогда небесными мыслями будет наполнено наше сердце. И тогда, когда придут искушения, мы легче на них сможем сказать «нет», потому что небеса вот-вот откроются перед нами. Думайте, говорил Ричард Бакстер, о небесах минимум по полчаса ежедневно. Хорошая цель, не правда ли? Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Помолимся.